Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 11-11-19 года. 11 ноября, если перевести на наш человеческий понедельничный. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются. Я вижу, что вам не спится. А чего вам не спится-то в такое время? Непонятно. Ах, понедельник, ох, у вас рабочая неделя, и нужно выехать пораньше для того, чтобы в пробки не попасть. Но тогда ладно, понятно, законно. 161 620. Я сегодня окружен с самого утра красивыми числами. Такое количество автомобилей сейчас уже в столице. 10 700. Такси 25 268. Каршеринга, ДТП с пострадавшими пока ноль. ДТП вообще в принципе мелких, они уже есть, и одно даже я уже видел. 388 тысяч согласованных перекрытий, 86 несогласованных. И как вы и предполагали, нужно было всего лишь, чтобы на улице стало холодно. Чтобы на улице стало холодно, и для этого нужно было подождать. Как только на улице стало холодно, тут же моментально пошли ремонты. Переулки все уже заасфальтированы, уже бордюрный камень лежит, вся красота. И, в общем-то, у меня одна большая просьба к дорожным строителям. В следующий раз, ребят, вы сразу начинайте тогда, когда холодно. Можно начать тогда, когда они не перерывать полностью все, не снимать асфальт и не устраивать нам головомойку на 2 месяца, чтобы потом мы вместе с вами ждали, когда наступит холода, дожди, вот это вот слякоть, все это... Мерзости на улице. Можно сразу, вот, ну, начиная прямо вот с ноября. Уже не в июне начинать дорожные работы, а в ноябре где-нибудь. Ну, это правильно было бы. Кстати, о погоде. Как еще долго... Нет, неправильно. Как долго еще вам шелестеть вашими шипами в ожидании снега? Мы с Романом Вильфандом, два Романа, вам ответственно заявляют. Долго. Еще долго, ребят. Потому что сегодня плюс сколько? Плюс 9 сегодня. И осадки. А потом до воскресенья 17 ноября. Вот вам температуры дневные. 6, 6, 7, 6, 5, 4. Только к воскресенью 4. Ночные сегодня 7. Потом плюс 1, плюс 1, плюс 2. Плюс 1, плюс 1, плюс 2. Ну вот такое вот. То есть, и даже ночью все равно будет тепло. Снега не будет. Дожди сегодня-завтра. Потом и вовсе переменно облачно, а в пятницу сияющее, разящее всех, потому что мы как кроты, мы привыкли уже к темноте, к серости, к постоянному вот этому полумраку. И вдруг в пятницу выйдет солнце и синее небо, и ни одного облачка на этом небе. Это будет, пожалуй, единственный день в ноябре, когда мы сможем увидеть солнце по-настоящему. Это будет в пятницу. Поэтому... Еще раз мои соболезнования вам, шиповоды. Я просто чувствую вашу внутреннюю боль. Я просто ощущаю, как вы внутри переживаете за каждый шип, за каждую шипулинку, которая сейчас шелестит по асфальту. И вы думаете, чтоб ты был неладен, гидромедцентр. И те, кто устраивает нам погоду, Гольфстрим, авария нефтяной вышки в Мексиканском заливе. И что еще? Что еще? Индусы с пакистанцами, выбрасывающие, и китайцы, наверное, немножечко заодно, выбрасывающие в атмосферу колоссальное количество СО2. И все вот это вот, из-за чего вам теперь нужно гонять на шипах. Деть-то их уже некуда, правильно, ведь купили же 2 сезона назад, когда еще зимы были зимами. И все. Теперь вот именно так. Хорошо, ладно, давайте я не знаю, что у вас здесь происходило ночью, но судя по тому хвостику, который я застал, вот ровно без 3 минут 6, было что-то веселое, что-то духоподъемное. И чтобы закрепить послевкусие вот этого чего-то, мне кажется, нужно Вот все то же самое дать, но только чуть-чуть немного витаминизированного добавить чего-то такого. Потому что тут, ну, слишком как-то хорошо. У нас рабочий день начался уже 6.07. Ребят, просыпаемся. Ну или во всяком случае открываем второй глаз тоже. Смотрите на этот мир в оба глаза. Давайте, поехали. Клянусь, совпадения случайны. То, что индусы только что были обвинены в загрязнении атмосферы, и то, что происходит сейчас у нас здесь, в этом витаминном коктейле, абсолютно случайно. С овсяным молоком, между прочим, кофе. У нас у кого-то в редакции жуткая непереносимость лактозы, и я этим пользуюсь. То рисовое молоко, то овсяное, то еще какое-то. Любое молоко, только не молоко. И, кстати говоря, с овсяным вполне себе ничего. Росомаха и мозгмазаник Сергей... Мозг, вот так вот. Вальдемар из тайги, где 22? 22, Вальдемар? Ничего себе. В какой момент мы перешли с вами вот эту грань, когда мы остались все еще в плюс 5, плюс 7, а у вас уже 22? Нормально? В Сургуте минус 22 сейчас. Вальдемар, доброе утро. Димон Лимон, Хитрый Кот, Артем Харитонов, Феофан, Надежда, Галина, Максим Пономарев, Евгений Давшан. Приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите. А еще у нас есть радио, говорит МСК, это телеграм-канал. В боте, я напомню, как у нас обстоят дела, в бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Здесь я читаю вас, потому что вы сюда пишете. А радио, говорит МСК, там же, в телеграме, но только это уже наш телеграм-канал. Здесь вы читаете нас. Это наш телеграм-канал, это наши новости. Ну, в смысле, теперь уже ваши на абсолютно законных основаниях.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Да, здравствуйте, да, слушаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Нормально, перезвоните еще раз. 7373948, 495-й код дозвона. 51 километр в час в центр и 54 из центра. Если вы как та Алиса, которая все равно куда идти, и тогда все равно в какую сторону, тогда может быть из центра выезжать. Но же из центра быстрее все время. И как-то надежнее, 54. И вы точно совершенно понимаете, что Москву вы сможете покинуть легко, непринужденно, в любых обстоятельствах. Вот что бы там ни происходило. Вы знаете, и сейчас я начал говорить про покидание Москвы и понял, что накануне я столкнулся с необъяснимым. А всегда в конечном итоге, как мы помним из классика, в конечном итоге больше всего людей пугает необъяснимое. Что-то, ну, непонятное, нелогичное, запутанное людей пугает больше всего. Сильнее, глубже всего. Вот, и в пятницу я столкнулся с необъяснимым. Сейчас, секундочку, почитаю, что здесь уже есть. От Мытищ до третьего транспортного 19 минут, хорошо. Артем Харитонов, Сергей Махов с добрым утром, да, тоже. А Вавандер сегодня поедет переобуваться обратно в лето, а то как собака по паркету. Или как корова на льду. Правда? Ну, в смысле, в зависимости от того, что за автомобиль, либо как собака на паркете таком, хорошо натертом, либо как корова на льду, ну, если шипы и вот это вот все. Не очень интересно. Хотя, с другой стороны, Вавандер, можешь как-то уже переждать аккуратненько на общественном каршеринге, ну, на чем-нибудь, на друге, на такси еще, ну, переобувать туда-сюда, туда-сюда. Балансировка, вот это все. Хотя, ну, в общем-то, хозяин-барин. Я чувствую какую-то ответственность за то, что вы все переобуты, потому что еще неделю назад, полторы-две, мы здесь все в один голос кричали: ребята, уже точно, да, пора, потому что, смотрите, у нас здесь до минус 5, до минус 6, а то и до минус 9, что-то, нет, до 9 не доходил. Вот, а сейчас снова, как говорят, А сейчас снова здорово. Но это про весну. Да, кстати говоря, по поводу синоптиков и по поводу весны, они же замечательные наши сказали, когда у нас календарная, точнее, не календарная, а фактическая зима наступит. И я это даже где-то читал. Сейчас я посмотрю. Это, может быть, даже, да, даже в нашем телеграм-канале было. Фильм, нет, российский боец. Что? Российский боец Забит Магомед Шарипов победил американца Келвина Каттара в поединке по смешанным единоборствам. Встреча в рамках UFC Fight Night состоялась в Москве. UFC Fight Night 163. Поединок из трех раундов. Победа присуждена россиянину единогласным решением судей. Что сказать? Нужно сказать, что еще один наш Витязь, богатырь наш, еще один, отстоял честь страны, ну и все такое. Хорошо, дальше. Число пострадавших с ДТП нет. Ребят, ну вы же видели, читали эту новость про то, что когда придет календарное что-то такое, психологи назвали. Я не вижу. Ну, пока не вижу эту новость. Нет. Нет, не вижу. Ладно, хорошо, закрываем рубрику «В движении» и говорим про филиал ада, транспортного ада на земле.
Моторы.
Скажите, пожалуйста, как вы вообще, в принципе, строите свою жизнь? Как вы делаете свою жизнь? Это я сейчас обращаюсь к тем, кто живет в Горьковском направлении. Можно на секундочку? Что еще у вас есть в жизни? Я по-другому спрошу. Что еще у вас есть в жизни, помимо приготовлений к движению по Горьковскому шоссе в Москву? Ну, вот этого приготовления. Ну, надо готовиться заранее, как-то морально собираться, пить что-то витаминное, С, витамин D, в какую-то фолиевую кислоту, железо нужно употреблять. Ну, как-то укреплять вообще весь организм, иммунитет. Потом ехать, ну, в смысле, ехать, это я громко говорю, извините. Потом пытаться стоять как-то, ползти по-пластунски, вползать в Москву. Потом работать весь трудовой день, весь световой, потом трудовой, заканчивать. Опять приготавливать себя к движению обратно. Опять что-то витаминизированное. Выезжать. И, ну, вот эти вот стадии. Злость, ненависть, принятие, все. Как у вас обстоит с этим? Потому что в пятницу мы сгоняли к полигону ФСО. Это отдельная тема, и она большая тема. Во-первых, пикапы, во-вторых, внедорожные пикапы, в-третьих, их возможности, в-четвертых, у нас были еще и квадроциклы российского производства, потрясающие какие-то монстры, абсолютно запредельные. Вот. И все это происходило там, и добраться туда нужно было по Горьковке. И нужно сказать, что вот мы привыкли как-то жить в противоход. Ну, правда же, в противоход. То есть утром хорошо бы выезжать из города, а вечером хорошо бы въезжать в город. И тогда ты более-менее гарантированно можешь проехать без коллапса транспортного. Прямо скажем, утром я, да, выехал неплохо вроде бы. Ну, как-то так, ну, вот отсюда с Новокузнецкой до Купавны, туда до полигона за 50 минут. Ну, это хорошо, я считаю, нормально. Хотя приходилось там и постоять где-то, и потолкаться. Но обратно, вечер, пятница, казалось бы, все говорит о том, что нужно, наоборот, стоять из Москвы. А в Москву нужно въезжать хорошо. Но вы, наверное, настолько заранее въезжаете в Москву, чтобы провести что-то выходное здесь, погулять по Никитской, походить по бульварам. Вам приходится в пятницу вечером это делать, въезжать. Вероятно, я не знаю, почему я ехал полтора часа в Москву от этого самого полигона, а это 26 там, или ну, около такого километров от МКАД. И я ехал полтора часа. Ребят, это какой-то ад вообще. Вы там живете... Я был сосредоточен исключительно на том, чтобы не левый борт моего Jaguar F-Pace не ободрать об эти бесконечно меняющие свою конфигурацию отбойники, которые, по идее, должны быть белыми, красными, а на них должны быть какие-то лампочки, которые их, ну, как-то показывают границы вообще проезжей части, ограничивают как-то ее. Но они уже все черные, потому что они все в грязи. Уличного освещения нет. столбов нет, ламп никаких нет, строительных вот этих маячков, которые бы показывали физические границы проезжей части, дороги, границы физически. В итоге ты едешь в, ну, реальное ощущение какого-то ада. Если бы нужно было ад транспортный, туман, ночь, днем ладно, днем более-менее видно. Туман, темно, фары встречные. Морось какая-то летит с неба, такая туман влажный, с пылью водной. Серая, грязь, отбойники, которых не видно. Ты вроде бы сейчас едешь прямо, и тут у тебя вдруг на полтора метра на твою полосу выступают отбойники. И такие бамс, у тебя полторы полосы забирают. Это означает, что нужно свернуть вправо, потому что здесь какой-то аппендикс, который нужно объехать. Мяу, вправо, вроде бы опять едем прямо. Резко влево тебя начинает притирать автобус с правой стороны. Ты думаешь, да что ж ты с ума сошел? Потом ты понимаешь, а, это потому, что еще полтора метра слева добавилось полосы. Снова отбойнички ушли влево. И тебе нужно смещаться, потому что автобус сейчас своей правой стороной въедет в отбойники. И это бесконечное, ну, на мой взгляд, бесконечное ерзанье забрало у меня примерно 4 килограмма нервных связей, нейронных связей, всего остального. Как вы живете там? И больше того, вы иногда обращаете же внимание. Доброе утро. Здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Александр.
Александр, вы же обращаете внимание иногда на обочины. Там, наверное, стоят какие-то щиты с указанием того, в каком веке это закончится. В 21-м или в 23-м?
Да нет, там к этому, мне кажется, людям надо просто привыкнуть и смириться, да, мне это такое у меня ощущение. Смотрите, я в те края-то я вот рассказывал, что я в Альметьевск, в Бугульму, вот, мотаюсь в те края частенько, да, то есть, ну, да, каждые две недели. И я для себя выбрал время, когда можно проехать вот эту вот Балашиха и чуть дальше, да, вот это вот как раз до радио там, вот, да, вот это я.
Да.
Есть. То есть, это 4 часа утра, чтобы, это и туда, и обратно ты, в принципе, сможешь проехать. Ну, 3-4, в 5 часов. Я однажды думаю, с дуру останавливаюсь, что, кофейку попью. И я остановился на заправочке, попил кофейку, что-то посидел, сосисочку съел, и я подъехал к этой чертовой, проклятой практически Балашихе, то есть вот от Нагимки там, да? Я подъехал к 5. Ребята, я до МКАДа ехал минут 40 там, но это... И я понял, что теперь любая командировка, когда меня туда отправляют, то есть это надо что оттуда выезжать, вот там, ну, с Татарстана, да?
Да.
Что отсюда выезжать, это надо, причем ночью в 12, это тоже проехать туда не удастся, потому что как раз...
Нет, а туда в любом случае не получится, потому что, ну, если предположить... Спасибо вам большое. Если предположить, что интенсивность движения не равна нулю автомобилей, не равна нулю автомобилей, интенсивность движения, ну, то есть точно больше нуля движения автомобилей, да, количество, значит, там всегда будут заторы, потому что это невозможно преодолеть. Это какой-то бесконечный лабиринт Минотавра. Бесконечный лабиринт этих отбойников черных. Этого всего. И самое главное, это самая главная проблема. Опять же, и самое главное. Мы много раз уже это обсуждали в Москве. Самое главное, это не то, что все перекрыто. Это не то, что вы там ограничили движение нам. Я сейчас на «вы» обращаюсь к неопределенному кругу лиц, ответственных за то, что происходит на наших дорогах, за строительство развязок, за все это. Это неопределенный круг, это не кто-то конкретный. Нет такого конкретного человека. И самое главное, что вы не заботитесь о том, чтобы создавать иллюзию работы, потому что бесит в конечном итоге даже не само это, сам факт этого ада транспортного. Не сам факт того, что там нет ничего, ни ограничений, ничего. Люди не понимают, как... Миллиард отбойников я вижу уже с оббитыми бортами. Вся дорога, вся эта дорога смерти, это не дорога жизни, это дорога смерти. Вся дорога смерти усыпана обломками, остовами автомобилей. Там лежат обломки, части жизни человеческих. Там я вижу кусок фары, там кусок бампера, там кусок пластика какой-то. Все засыпано кусками, частями, органами автомобилей. Потому что это невозможно проехать просто так, не оставив там что-нибудь. Мне повезло, я проехал, я притирал там как-то, что-то делал. Чисто случайно, ничего не ободрал там и не оставил. Вот чисто случайно. Потому что нет ни одного участка сколько-нибудь продолжительного, где ты просто едешь прямо. У тебя постоянно бесконечно меняется конфигурация. и ни одной живой души вокруг. Ни одной живой души. Все черное почему? Потому что все стройплощадки вокруг этого ада, там нет работы, там нет жизни, там ничего нет, просто никого и ничего. Освещать не нужно, сжечь электричество, потому что там ничего не происходит. Тогда, мне кажется, уж можно было бы оставить просто спокойно то, как было там раньше. Ну, как раньше было, по две полосы в каждом направлении. И пусть так и будет. Но хотя бы эта дорога будет прямая. Ну, прямая, ты будешь понимать, что ты едешь просто тупо прямо. Нужно просто держаться своей полосы и все. Но ведь это же жизни людей. Я вот спрашиваю вас, а как вы с этим справляетесь, жители? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Купавна, старая Купавна.
Здравствуйте. Они, вот знаете, эти. Когда будут... Они создают работу только когда проверка вот едет. Вот я занимаюсь тоже в той же сфере, только я перевозкой людей занимаюсь, именно этих. Вот когда им звонят, допустим, говорят, вот сегодня будет проезжать такой-то, такой-то. И вот они туда людей нагоняют со всех объектов, а потом разгоняют обратно. Тот проехал, посмотрел, что люди работают.
А когда теоретически это закончится? Теоретически.
А это никогда не закончится. А объясню еще, Роман, почему стоите в пятницу в Москву.
Да, почему?
Это всего лишь навсего настройка светофоров, изменение настройки светофоров. Вот такая же ерунда в Октябрьском. Вот Чкалово, вот это все. Тоже в пятницу вечером едешь, вроде бы, и в субботу едешь в сторону Москвы.
Вы знаете, вы правы. Вот я сейчас думаю, я понимаю, что там два или три светофора всего лишь было. Да, и вот именно они и держали основное движение. Вот после них уже поехали.
Да, это дело настройки светофоров. Вот то же самое сейчас на Рязанке. Вчера вот ехал, светофор горит, ну я не знаю, ну я вот одного светофора до второго успеваю проехать. А вот сегодня буду ехать, светофор горит 10 секунд.
Ну, понятно. Вот я сейчас, спасибо, я сейчас смотрю на улицу Владимирская, которая Горьковское шоссе, но она на Горьковское шоссе называется Владимирская улица при подъезде к Балашихе. И прямо четко видно, красное, желтенькое немножко, красное, желтенькое, красное. То есть это вот этот вот раз, два, три светофора. Три светофора до Безменково, какой-то северный поселок, вот это вот здесь. Последний вот такой пороговый светофор, который держит движение от Новой Купавны. Вот. Потом еще ДТП сразу же, сразу ДТП перед Балашихой. Потом еще где-то... Вот я теперь понимаю, в чем причина бесконечных ДТП на Горьковке по направлению в Москву. Это никакая не акция от дорожных служб, еще от кого-то. Это никакое не приглашение воспользоваться платкой, ибо нет никакой платной альтернативы. Это просто жизнь так устроена. Потому что, еще раз, только чудом можно проехать от Старой Купавны до Москвы через Балашиху, не оставив что-нибудь, какой-нибудь кусок автомобиля своего там, на Горьковке, на память. Только чудом. Вот большое чудо, что мне повезло это сделать. Ребят, мне искренне вас... жаль, наверное, не очень правильное слово. Мне искренне... Я искренне негодую по поводу того, что там происходит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Доброе. Ну, если раз в месяц ездил бы ты, то бы видел все изменения.
Не-не-не, я хочу примерно раз в жизнь ездить туда.
Понятно, Ром. Прямо. Смысл в чем? Просто это Московская область.
Ну да.
Только Московская область. Если отъехать дальше, там начинается все намного интереснее на этих ремонтах. Там просто такие тетрисы и лего. Там эти лампочки, которые в полнакала горят и мигают, там вообще непонятно, как объезжать. Вот. Ну, а вообще, в принципе, светофоры тоже с предыдущим не соглашусь, не зависит эта настройка. Там смысл в чем? Там идет захват власти, ну, то есть по движению. Народ едет в область, соответственно, на красные, там на все уже завершают вот эти маневры, и поэтому скапливается движение на Москву. То есть, грубо говоря, ты на свой зеленый можешь не проехать на Москву, потому что поперек там будут стоять или еще как-то.
Ну да.
Те, которые в область. Вот. А так, в принципе, 26 километров, полтора часа, это можно похвалить, повезло.
То есть нормально, да?
Не отчапывать.
Но у меня Ягуар, я рвал там 300 лошадиных сил дизельных. Я там так стоял. Я с такой интенсивностью там стоял, что на все свои 300 лошадей стоял. Что понравилось еще раз?
Свет. Хватало света вот в такое время суток, такую влажность.
То есть, света окружающего или у Яги света?
От фар, от Яги.
А что, я освещал автомобиль, который был в трех метрах передо мной, и все, и нормально, как бы. Ну, нет, свет хороший, адаптивный, то есть как бы поворачивается свет, он еще и автоматически, то есть дальний сам врубает, если нужно. Свет очень прикольный, прям, ну,
так
правда, хороший.
Так что не расстраивайся, Ром, это нормально.
Нет, я не за себя, я-то нормально, у меня там... Единственное, что плохо, что действительно места классные. Ребят, вот там действительно места воздушные. Мы когда-то уже снимали там несколько проектов, мы там на БРДМ гоняли по полям, сравнивая его возможности с Патриотом. Точнее, не так, сравнивая возможности Патриота с БРДМом, потому что у БРДМа возможности практически не ограничены, а у Патриота вот насколько... Еще какие-то места реально классные, воздушные места, как сказал бы Владимир Семенович. Красивые. И много-много всего такого, где поместить грязище можно. И если честно... Вот все, что касается кроссоверов, внедорожников, еще чего-то, я бы только туда и ездил проверять, ну, вот, замерять возможности и смотреть потенциал внедорожный. Хорошие места, классные, действительно. И больше того, вот в этих поселочках, когда Старая Купавна, ты с Горьковки направо уходишь, и там дальше идешь поселочками, я вижу очень милые, по-европейски устроенные поселки, таунхаусов какие-то, домики красивые, с цветочками в горшочках, на окнах висят они, нормальные тачки стоят. Ну, то есть, как бы, такая жизнь, ну, похожа на жизнь нормальную. Вот, и я просто себя помещаю вот в один из этих домиков, как если бы я был жителем, помещаю себя, и думаю, елки, но вот это нужно какие ресурсы иметь внутренние, психологические, моральные, какой стержень нужно иметь, струны, то есть не нервы там, должны быть канаты стальные, чтобы, с одной стороны, жить вот в такой красоте и милоте бесконечной, очень красиво. Видно, что какое-то внутреннее сообщество есть, потому что территории чистые, все прекрасно, кованые оградки какие-то, все это очень классно. Чтобы, с одной стороны, жить вот в такой милоте, а потом выезжать и через там, 2-3 километра, попав на Горьковку, окунаться в ад бесконечный, ну, в адище. Ну, то есть, понимаете, что самые разрушительные силы, они, как правило, ну, то есть, что разрушает? Разрушает не воздействие какой-то одной силы, а разрушает бесконечная смена сил. Допустим, наш асфальт разрушает не мороз, нет, не морозы разрушают асфальт. Асфальт наш разрушает переход через ноль постоянный. Минус 5, плюс 5, минус 5, вода размерзает, замерзает, тает, замерзает, тает, замерзает. Все так. Крылья самолетов не постоянная нагрузка в полете разрушают, а смена нагрузок. То нагрузка есть, нет. То же самое и здесь. Вот как выжить, когда у тебя ни один сейчас не смог человек оттуда из старой, из Новой Купавны дозвониться и ответить на эти вопросы. Почему? Потому что я думаю, что сейчас как раз то самое время, когда у них какая-то настройка идет внутренняя. Ну, там... как мантры какие-то, не знаю, ну, для того, чтобы выехать. Потому что, с одной стороны, ты живешь в красоте и милоте европейской, потом выезжаешь, попадаешь в ад, потом приезжаешь на работу сюда, в Москву, и здесь постоянный стресс, потом снова ад, и потом приезжаешь домой, у тебя красота, милота, но только я думаю, что уже и не нужно было бы ничего. Вот. Одним словом, ребят, плохо, что так. Вот плохо, что так. Плохо, что мы можем проводить проекты какие-нибудь уровня невероятно крутой магистрали Москва-Питер. Плохо, что мы думаем про строительство моста через на Сахалин, с континента на Сахалин, а в перспективе дальше и к Японии, через Курилы, если Японии будет интересно. Плохо, что мы можем проводить невероятные инфраструктурные, такие колоссальные, титанические, циклопические даже, я бы сказал, проекты можем осуществлять. Но при этом у нас есть город, в котором живет 15, по другим данным, 13, а по некоторым 20 миллионов человек, включая агломерацию. И в этой агломерации московской, это агломерация московская, Балашиха. Это может быть не Москва, но это точно московская агломерация. И здесь мы не можем сделать одно несчастное шоссе десятилетиями. Людям приходится погибать, умирать там морально, а некоторым даже физически. Это плохо. Ну, в смысле, ну, как-то это немножко странно.
Моторы.
Я нашел Я так и нашел Романа Вильфанда, а вы думали, не найду? Нет, нашел. Конечно же. Смотрите, вы задаете вопросы, да когда там переобуваться, правильно, неправильно сделать. В общем, есть и моя вина в том, что кто-то переобулся, потому что вы спрашивали, а я говорил уже, да, можно. Опять же, опираясь на Романа Вильфанда и на его показания, что, дескать, он говорит, все, среднесуточные температуры ниже 5 градусов, плюс, а значит, так далее. Мы делали вывод, что резина летняя перестает работать правильно, сама смесь ее не подходит уже под температуру, поэтому надо переобуваться. И вот теперь Роман Вильфанд переобулся в воздухе по поводу своего мнения относительно зимы. Она придет в середине декабря, сообщил нам Роман. Все, сушите весла. В смысле, сушите шипы свои, берегите шипы в середине декабря. Научный руководитель центра Роман Вильфанд сообщил. По его словам, сейчас стоит сезон предзимья. Здесь начинается какой-то совершеннейший Толкин. Среднеземье, Мордор. Лихолесье, предзимье, который предзимье сезон вот этот начинается в середине октября, оказывается, и продлится до 15-20 декабря. Вильфанд отметил, что в ноябре на азиатской части страны температура воздуха будет значительно выше нормы, а в январе холодная погода ожидается на холодная погода ожидается на севере и чуть более теплое на юге, как бы говорит Вильфанд. А дождь будет мокрым, и очень темные ночи будут. В общем, вот. А кроме того, не исключено, что в центральной части России на северо-западе страны могут ударить сильные морозы в феврале. Как бы Вильфанд настаивает, что он должен называться капитан очевидность. Нет, ну, на самом деле, как бы, для многих, вы знаете, вот смех смехом, но многие реально, вот, создается ощущение, что для многих зима становится неожиданностью, там, дождь становится неожиданностью, снег становится неожиданностью, ну, поэтому иногда такие простые, на первый взгляд, вещи нужно бы проговаривать. Значит, еще раз, с середины декабря на севере страны будет зима, будет холодно, говорит Вильфанд. Кроме того, в феврале могут ударить сильные морозы. Вот, а климатическая, не календарная, климатическая настоящая зима в России придет в середине декабря, где-то 15-20 числа. Поэтому, если я не хочу уже брать на себя ответственность, избавьте меня от этого. Я не советую я никому ничего переобувать обратно, шипы куда-нибудь. Но если вдруг такое ощущение возникнет, что вы уже не можете слышать этот шелест, и вы устали скользить на шипах по асфальту, голенькому, а иногда мокренькому от дождя, и есть возможность быстро перекинуть там как-то туда-сюда. Ну, не знаю. Ну, я, честно говоря, мне сложно сказать, что лучше сейчас, там, когда утром 2 градуса или 3 градуса тепла, что лучше, летняя резина или шипованная. Ну, такое ощущение, что они одинаково отстойно будут работать. Вот, поэтому держитесь. Да, это я прочитал на сайте «Говорит Москва». Точнее, это все я читаю в нашем телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал, вы знаете об этом, конечно. И здесь я читаю «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Это все одно слово латиницей. Как слышится, так и пишется. «Радио говорит, говорит МС», как доллар, «К». Все, заходите, и вы тоже будете знать основные все новости, события, включая даже климатические, как видите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе.
Павел зовут. А я не понимаю, зачем вообще слушать этих Вильфандов? Блин, есть приложения хорошие всякие.
Ну, да.
Смотри, нет, пожалуйста, на недельку вперед, ну, на полторы, да, свободно. И
Вильфанд прозревает тренды. Видите, мы видим векторы развития, а он прям общие тренды. То есть у нас тактическое знание о погоде, а у него стратегическое. Он стратегически понимает, что поэтому как-то так. А вы где сейчас? Как у вас там с движением?
Лечу по МКАДу, все прекрасно.
Нормально, все хорошо, спасибо. Водолазы закончили поиски останков. Так, это не то. Что-то я взялся читать, извините, страшные новости. И больше не буду этого делать. Все. Значит, один боец наш только что победил в единоборствах. А что-то еще здесь случилось. Известный историк. В Москве сбили бы... Все, можно я не буду читать? Вот, слушайте, прям честное слово. Когда начинаешь читать вот эти вот все ваши новости, прям не очень хорошо. Я хочу пойти дальше в раздел автомобильных новостей, если вы не против, и здесь уже остановиться по-настоящему. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну вот еще раз подтверждает эта погода нынешняя нашу с вами приверженность к нешипованной хорошей зимней резине,
да,
которой нет проблем вот в такую погоду.
Понимаете, и все равно это неоднозначно, потому что, а потом в январе как зарядит, Роман, вот это вот все, как лед, Роман, снег, да, и да, все, да. И...
Просто вот тут один человек звонил, и я с такого-то года езжу только на шипах, я там вылетел. Ну, я вот с 87-го года езжу, один сезон у меня был только на шипах, я нигде не вылетал, а люди вылетают и с шипами, и без шипов. Поэтому только человек, который едет и видит, что на дороге опасно, он не пойдет на обгон и на какие-то, ну, не очень правильные вещи, и это спасает... На любой резине, хоть шипованный, хоть не шипованный. Но в условиях вот нашей погоды, нашего города, ну, мы должны думать о том, что шипы – это наждачный круг, который вырезает асфальт и поднимает его вверх. И мы этим дышим. Я, как человек, который по онкологии лишился легкого, могу это 100% сказать. Ох. Что люди, берегите себя и своих детей и думайте о нашем будущем.
А вы себя берегите, ладно? Все, спасибо, спасибо вам большое. Здесь я согласен. Но, кстати, про то, что шипы еще и на дороге влияют. С нашей-то интенсивностью движения здесь, в столичном регионе, в этой самой агломерации, это правда. Смотрите, подоспели данные спустя сколько лет, когда первая жертва беспилотного автомобиля была, случилась. Это в мае 2018 года отчет. Нет, другая в документах. В итоге... В материалах нет. Когда это случилось? Общую пользу в декабре 18-го. Возобновил испытание в декабре 18-го. То ли 17-й год. Ну, вы помните эту историю в США. XC90 автопилотируемый сбил женщину-велосипедистку, которая внезапно появилась из темноты. Там ни пешеходного перехода не было, ничего. Вот. И сейчас окончательные данные пришли. Алгоритмы беспилотного автомобиля Uber, сбившего женщину в Аризоне в прошлом году, не умели определять пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Этот недостаток стал одной из главных причин смертельного ДТП, говорится в свежих материалах Национального совета по безопасности. Но справедливости ради, давайте скажем так, что мы с вами, живые люди, тоже не умеем достаточно оперативно и быстро определить пешехода, который появляется вдруг из темноты в том месте, где его быть не должно. Ну, да, идете по дороге, да, темно, уличного освещения нет, сплошная линия вдоль обочины. Ну, все говорит о том, что это дорога для автомобилей, здесь не должно быть людей. И вдруг кто-то пересекает ваш путь, вдруг, внезапно, еще и на велосипеде. Но не каждый человек отреагирует быстро, и не у каждого из нас в голове есть такие алгоритмы. Ну, нормально, что у... Нет, хотя не нормально, что у автомобиля таких алгоритмов нет. Должны быть, ведь они же должны быть лучше нас во всем. Быстрее, оперативнее, точнее. А вот такого алгоритма не было. Почему? Потому что это еще раз снова и снова подтверждает то, что я сказал какое-то время назад, много лет назад. Пока люди и автопилоты будут находиться в одном дорожном пространстве, мы всегда придумаем что-нибудь такое, чтобы удивить автопилотируемый автомобиль. Мы всегда придумаем что-нибудь такое. Какой-нибудь такой финт ушами придумаем, что даже любой самый прошаренный алгоритм все равно мы вгоним в ступор своими действиями. Всегда. Вот как пока люди, принимающие решения в транспортном смысле слова, и автомобили, принимающие решения, опираясь на свой искусственный интеллект, будут в одном транспортном пространстве находиться, мы всегда найдем, как их удивить. И всегда будут проблемы, и всегда будут дорожно-транспортные происшествия, смерти, ДТП и все остальное. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы либо должны создавать две параллельные транспортные системы, одна, где только автопилоты, а вторая, где только люди, либо какую-то одну, отказываться от автопилотов, либо отказываться от людей, вообще принимающих решения за рулем. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Нет, у вас ведь что-то со связью. У нас вообще все утро сегодня какая-то такая странная связь. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код. Так вы попадаете в эфир, если звоните. И говорит МСК-бот, я напомню, это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Да, Роман, вот, знаете, каждое утро наблюдаю одну и ту же картину. Я иду по Ленинградскому шоссе, да, в сторону центра.
Да.
И вот на этом, как ласково сказать, чертовом, да, соединении Ленинградки и Шереметьевское шоссе, да, на Шереметьево уезжает, вот у меня глобально, и там всегда же авария, да, вот всегда авария, да, в правом виду.
Да.
Ребята, а вот, знаете, каждое утро, готов вот поклясться, что каждое утро, чем угодно, таксисты, выезжающие из Шереметьево, да, они потихонечку влазят в поток, в правый ряд, и они ковыряются в своих приложениях, потому что они заказы принимают. Вот я сейчас еду, да, я еду, и мы стали здесь елочкой ехать, да, ну через одного, уже где-то вот оно в подсознании, здесь едут все елочкой.
Ну,
то есть совсем упоротых единиц попадается. Но вот я сейчас, я его пропускаю, а он вроде едет, но он на меня не смотрит, он не смотрит налево. Он одной рукой, нагнувшись, он принимает свои заказы.
Ну,
мужики,
да,
ну ведь вы нас сейчас слушаете, таксисты. Ну ладно, по прямой. Ну ладно, вы едете по прямой, там, по МКАДу. Я не знаю, где по прямой, да? Но когда вы вклиниваетесь в поток, ну оторвите вы свой гребаный пальчик вот этот вот. Но 20 секунд, мужики, вам ничего, видите? Это я просто не к вам, это вот к таксистам. Я, конечно, понимаю, что я не умею разговаривать по-таджикски, по-узбекски и по-киргизски, да? Но я вот по-русски говорю, ребята, ну оторвите свой палец от своего телефона.
Но
на 20 секунд.
Ну да.
Вот после этого мы их начинаем называть нехорошим словом, они начинают обижаться, и вот этот конфликт национальности начинается. Ну и елки-палки, ну что же вы едят?
Ну согласен, нет, сейчас мы обсудим, мы дойдем до аккуратности вождения, до ваших привычек, которые вы себе допускаете, и до... Даже до национального признака, если хотите. Я попробую как-то обойти разжигание, вот это вот все. Так, а что здесь у нас в Телеграм? Вот мессенджере в нашем. Если в алгоритме посадка самолета на дорогу остановится, если вдруг? Ну нет, конечно. И не, ну, в смысле, самолета нет, а препятствия внезапно возникшие есть, но тем не менее... Да, ездить нужно с головой, на шипах, на липучке, учитывать погодные условия. Сержа, да, 22-й, спасибо большое за подсказку. Он пишет, вот, а я на шипах, и нет проблем. Нет, да понятное дело, что можно и так, а можно ехать вообще, вы знаете, на трех колесах. Ну, в смысле, одного колеса вообще нету в автомобиле. И если учитывать этот факт, то можно так перераспределять нагрузку, ускорение и торможение так совершать, что, в принципе, этого даже будет незаметно, что ты на трех колесах. Но тут вопрос, зачем? Ну, в смысле, зачем загружать себя дополнительными задачами, то есть выполнением дополнительных задач, если можно этого не делать? Ну, прикрутить четвертое колесо, к примеру. Или поставить такую резину, которую тебе не нужно было постоянно вносить фактор риска, что ты на шипах, и сейчас ты будешь скользить, и поэтому тебе нужно маневрировать с учетом вот этого факта. Это нормально, конечно, может, это даже развивает мозг, навыки водительские. Но вопрос, зачем? Ну, для чего? Пару дней назад поставил Мишлен, шипы шелестят, но приемлемо, после 30 км в час звук уходит, появляется небольшой гул, вполне нормально, по асфальту менять не буду, пишет Евгений. Хорошо. Так, что еще? Особенно для коммунальщиков, что такое? Фантастическое шоссе, 3 года назад друг продавал квартиру, это про Горьковку. Все, с Горьковкой мы закончили. Смотрите, у нас подоспели некие статистические данные, во-первых. Во-вторых, есть опрос, который я проводил накануне у себя в телеграм-канале. В-третьих, есть еще ваши упреки, ну, по поводу того, что без шлема поехал. Значит, и если все это суммировать, то здесь набирается прям такой повод для разговора.
Моторы.
Во-первых, в пятницу, да, мы сравнивали два пикапа с Пашей Федоровым в рамках проекта «Выбор есть». Два пикапа, один из которых L200, второй из которых D-Max. Исудзу и Митсубиши. Забегая вперед, могу сказать сразу, что оба очень неплохие, но если бы мне нужно было выбирать пикап как внедорожник, ну, то есть выбирать пикап именно по принципу его возможностей вне дороги, то Mitsubishi, конечно, позубастей, прямо скажем. За счет чего? Ну, за счет хитрой и чрезвычайно умной и очень правильной суперселект трансмиссии, блокировочки, там, межосевого, плюс еще можно там с задней осью межколесной поиграть, понижающий ряд передач. Ну и в итоге прямо вот, ну, по-настоящему очень классный проходимец. Помимо всего прочего, помимо того, что у него еще и кузов там, и грузоподъемность 900 килограммов и что-то такое, это еще и классный проходимец. И работа электронных ассистентов и плюс, ну, блокировок всех этой умной суперселект трансмиссии очень была видна, ну, лично для меня в песчаных ловушках. То есть у нас было все. Грязь, брод, уклоны, рампа проверялась, угол рампы, то есть такой въезд на очень-очень крутой холм и с резким спуском, сразу перепад вот такой. Все это. И плюс песок, песчаные ловушки. Вот в песке это было очень хорошо видно. Просто на заднем приводе въехал, сразу остановился, выехал, включил полный привод, но просто полный привод, без блокировок. Проехал дальше, остановился. Чтобы не закапываться, назад выехал, подключил все понижечку, блокировочки, как по маслу. Прошел, не напрягаясь, даже без повышенного газа, без повышенных оборотов. На 1500-2000 оборотов. 2000 оборотов, серьезно. Пописать по песочным, вот проехал со сменой курсов, не просто прямо, а так вот восьмерочки повыписывал по этому всему. Все хорошо, выехал, отлично. То есть трансмиссия нормальная. Скажу вам прямо, машины мы утопили обе, две, да, потому что были грязевые такие, вот настоящие. Вот это был настоящий оффроуд. Вот тут уже вы не скажете, что, глядя на эту программу, что я бы там на восьмерочке проехал. Нет, там бы не проехали. Проезжали так, что там засаживали квадроциклы. 69-сильный у меня был квадрик, 69 лошадей. Вы можете себе представить, что это такое? С радиаторами водного охлаждения, причем дублирующими, со щитами, с лебедкой уже в базовой комплектации. Это такой по-настоящему почти багги. Он уже даже на квадрик не очень похож. Да, кстати, в Инстаграме есть, его можно увидеть. И квадрик, и, ну, и частично там еще что-то. Автоводитель и телеграм-канал, и Инстаграм, они одинаково называются. Ауто латиницей, через УТ. Аутоводитель. Вот так заходите и посмотрите. Вот. И так что там была настоящая грязь, и настоящий брод, настоящая река, где вот под сенью свисающих деревьев ты по реке едешь, вот это все. И, конечно, оба автомобиля мы там засадили, утопили. Первый раз в жизни я такой видел, когда ты открываешь дверь автомобиля, оттуда вода выливается так, потоком прямо. Да, да, было так. Потом мы это все мы доставали. Ну, в общем, очень хорошо и весело было. И кто-то обратил внимание, что в ролике анонсе, я записал небольшой анонс этого всего мероприятия, что я на квадроцикле поехал без шлема. Сразу хочу сказать, что это было сделано исключительно для того, чтобы записать видео, чтобы был звук, потому что ибо в шлеме просто вы бы не услышали и не поняли, что я говорю, если бы я был в шлеме. Все остальное было исполнено исключительно в шлеме, конечно, да. Экипировка полная. И, кстати говоря, очень помогла. Шлем не столько помогал от защиты от ударов, потому что ударов как таковых не было, сколько от грязи. Потому что когда в болоте ты месишься из колес, что вперед пытаешься ехать, что назад пытаешься ехать, все равно заливает вот просто душ грязевой с комьями грязи, все это по тебе летит. Ну, в общем, есть в инстаграмчике картинка шлема как раз, в котором был. И, ну так, примерно по тому, как все это залеплено грязью, можно понять, как весело все это было. Да, сегодня я видосик небольшой, уже видеоролик нарезочки из того, где и как мы ездили. Маленькую нарезочку, дающую примерно 30% представления о том, что там было, запилю туда. Ладно? Ну, уже после программы, после моторов. Значит так, я прочитал в вас, ну, таких людей, реально думающих о безопасности, потому что только ленивый не сказал: чувак, ты чего без шлема? Кто-то даже супруге моей попытался нажаловаться, что, дескать, без шлема поехал. Нет, был в шлеме. Потом я спрашиваю вас: окей, ребят, то есть вы, ну, я чувствую, что вы реально думаете о безопасности. Ну, правильно? Ну, то есть вы прям нормально все, у вас безопасность. И я задаю вам вопрос. Потом я отвечаю там же в инсте. Кстати, вот можно посмотреть эту картинку. Автоводитель УТ, где посмотреть? В инстаграме. Автоводитель, только авто пишется через ауто, автоводитель. В одно слово все это, латиницей, разумеется. Вот, и я показываю шлем этот, сам квадрик немножечко. Вот. И дальше задаю вам вопросы. Вот вы такие безопасные все, вы такие ответственные, и все вот так вот. Скажите, а как бы вы ответили на ряд вопросов? И эти вопросы, вот тут они написаны. Пристегиваетесь? Всегда, никогда или иногда? Ну, да, вот сейчас эти вопросы я переадресую вам. 7373948, вы можете позвонить. Или написать, если вдруг какой-то вопрос внутри начал резонировать у вас. Вот что-то зарезонировало, завибрировало внутри. Вот напишите, говорит МСК-бот, или позвоните. Или позвоните, а я вас протестирую вот на предмет, напрямую. Просто на предмет вот этого небольшого списка вопросов. Он далеко не полный, но показательный. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей.
Сергей, готовы ли вы подвергнуться тестированию?
Готов.
Сергей, смотрите, пристегиваетесь. Вот как бы вы ответили на ряд вопросов? Первый. Пристегиваетесь всегда, иногда, никогда?
Всегда.
Всегда, хорошо.
Даже, вот, даже если вот передвигаюсь от одного дома до другого, от себя до тещи, 500 метров, всегда пристегиваюсь.
Отлично. Телефон за рулем. В руках, имеется в виду, вы говорите по телефону, руками держа телефон в руках. Всегда, иногда, никогда?
Иногда
есть. Давайте. Проскакиваете на желто-красный. То есть, когда уже желтый, вы понимаете, что следующий за желтым будет не зеленый, а красный. Вы, тем не менее, проскакиваете. Всегда, никогда, иногда?
Иногда.
Иногда бывает. Окей. Тогда пользуйтесь поворотничками. Всегда бывает так, что иногда, ну, смотрите сзади особо там никого и без поворотничка. Или никогда вообще ими не пользуетесь?
Всегда пользуюсь.
Всегда пользуюсь. Окей, хорошо. Тогда обочина. Всегда, никогда или иногда? По обочине.
Иногда.
Иногда бывает. Вот вы видите, что наполовину вопросов, в общем-то, как бы... Вот. А причем один из них, как минимум, один из этих вопросов, основополагающий в плане безопасности, это проскакивание на желто-красный.
Роман, а можно мне сказать одну историю на прошлой неделе случившуюся?
Ну, давайте, ладно, хорошо. Теперь, после того, как мы узнали о вас, что вы нормальный человек, ну, обычный, из достоинств и недостоинств, давайте, да, что за история?
Да, значит, передвигаюсь по внешнему Садовому кольцу, Таганский тоннель. И такая пробочка идет, я в крайнем левом ряду, и сзади вижу, надвигаются, значит, две скорые помощи. Подходит выезд к тоннелю, значит, передо мной машины уже как бы начинают передвигаться, и я просто знаю, ну, так как часто там ездил, что висит камера при выезде из тоннеля.
На полосу именно, на разметку.
Именно на полосу, на разметку. И я впереди просто идет вот сплошная. После выезда из тоннеля она где-то 200 метров, наверное, идет, и камера. И вот тональность меняют уже, они мне говорят... Парень, подвинься, впереди машины уже ушли, причем под камеру ушли. И вы знаете, вот внутренняя борьба между собой.
Что делать, да, платить?
Уступить, да, уступить или же платить. Вы знаете, ну, все-таки вот выехал за камеру и тут же перестроился. Тут же перестроился, потому что была история в начале лета. Тоже внутренняя, только Садовая, рядышком там же на Павелецкой. Въезд в тоннель после метро Павелецкая, а с правой стороны две на разворот над Таганской
тоннель. Прошу прощения.
И там тоже сплошная, да.
И тоже пришлось... Да, простите, просто в смысле уже 6.57. Я понял вас, но знаете как... Как тут сказать? В общем, они экстренные, а на то они и экстренные, чтобы экстренно, и мы якобы должны, с одной стороны, экстренно просто в кусты бросаться, несмотря ни на что. Даже если там котенок будет, мы должны все равно, наверное, туда кинуться, переехав. Я не знаю. С одной стороны. А с другой стороны, по-человечески, конечно, в общем-то, водители там внутри этих скорых помощей, там ведь тоже люди сидят, там же не искусственный интеллект. Сидят люди, они должны понимать, что в каких условиях мы живем. Мы живем в условиях тотального преследования за нами. Тотального. И поэтому, ну что я должен платить? Зачем я должен оплачивать свой маневр? Ведь у нас, мне кажется, еще не введены платные маневры. Нет такого. Платные парковки есть. Платные остановки есть. Платные стоп-линии есть. Платные пересечения светофоров есть. Но платные маневры... То есть для скорой помощи уклонения. Такого нет еще. Я не хочу платить за это. То есть я должен уступить дорогу и еще за это заплатить. Нафига оно мне надо? Нет, я так не хочу. Вот поэтому, ну, это вопрос, конечно, скорее человеческих взаимоотношений. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Доброе утро, Роман. Вот по этому же поводу. Посмотрите, камеры, я согласен, стоят камеры там, где люди начинают со второго, с третьего ряда встраиваться, да? Вот. Но где вот через такие сплошные камеры, они просто неоправданные.
Нет, они не оправдывают. Больше того, я вам уже говорил на минувшей неделе, что я не понимаю, почему нас держат за идиотов, ну, правда, ну, за каких-то кретинов, которые на открытом воздухе умеют соблюдать рядность, спокойно перестраиваться, не убивая каждый раз друг друга при перестроениях. Почему те, кто организовали нам это движение, думают, что в тоннеле мы не можем быть ровно такими же нормальными парнями, которые умеют перестраиваться? Или на мостах, или под эстакадами, или на эстакадах. Почему вы думаете, что мы становимся кретинами, которые тут же начинают убиваться, которые тут же начинают перестраиваться как-то по-идиотски, рубить друг друга? Мы либо это делаем всегда, и тогда везде должны быть сплошные линии, либо мы умеем это делать, и тогда мы это умеем делать и на эстакадах, и в тоннелях, и на мостах, и где бы то ни было еще.
Моторы. Движение.
Вернемся к вопросу безопасности и к тому самому микроопросу, который я устроил у себя в Инстаграме. Кстати, в Телеграме, он такой же, как в Инстаграм, можно пройти опрос на тему глобального однозначного ответа. Вы аккуратный водитель или неаккуратный? Вот там идет тоже такой опрос. 340 тысяч автомобилей сейчас на московских улицах. В начале часа этих тысяч было 161. Если замерить баллами происходящего в Москве, то этих баллов пока что договорить не о чем. Всего двоечка.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 11 ноября на календаре, или 11-11, так оно даже чуть привлекательнее выглядит, это число. И, ну что, начинается рабочая неделя, начинается что-то новое. И, между прочим, сегодня действительно произойдет что-то большое, новое в мировом масштабе. В глобальном мировом масштабе. И не часто такое случается. И большая удача у меня... Появился шанс, возможность к этому прикоснуться. Сегодня в столице Чехии, в Праге, на родине немецкого автомобиля «Шкода». С каких-то пор немецкого. Но, тем не менее, родина историческая его считается Прага. Ну, точнее, родина-то его Млада Болеслав. Небольшой городок, где, в общем-то, территория завода занимает, по-моему, большую площадь, чем площадь всего остального города. Но, тем не менее, в Праге состоится мировая премьера нового поколения бестселлера, безусловного блокбастера от компании «Шкода». Называется блокбастер «Октавия». И вот «Октавия» — это сегодня вечером и будет представлена мировой публике. И я планирую там быть. И я планирую, что вы тоже там будете. Но, во всяком случае, я стану настолько массово и активно и детально показывать все, насколько это, в принципе, возможно, с учетом технических устройств, этих аспектов, возможностей и всего остального. Как, что и все остальное, это я не знаю. Знаю только то, что Прага, знаю только то, что Октавия, и знаю, что сегодня вечером. Сейчас, секундочку, скажу даже время, если вы не против. Сейчас я программу посмотрю. 11.20 встреча в аэропорту Шереметьево, 13.20 вылет в Прагу. Ах, в 13.20 вылет, а я думал, что в 11.20 уже вылет, и зачем-то поехал, болван, на машине, думая, что отсюда я рвану сразу в аэропорт, а мы в 11.20 только встречаемся. Ладно, хорошо. 13.20 вылет, 14.10 прилет, трансфер, отель, Национальная галерея Праги. Вот, будете сегодня в Праге, заходите в Национальную галерею. Там, в Национальной галерее, в 19.00 по этому южнопланетарному чешскому, в 19.00 состоится мировая премьера «Шкода Октавия». а потом будет ужин. Вот. И все это, разумеется, стану показывать в Инстаграме. Прямая трансляция. Ну, или что, все зависит от того, насколько качественная будет связь и будет интернет. А вообще нужно отметить, что это уже становится доброй традицией для компании «Шкода» устраивать большие мировые премьеры вне рамок больших мировых автосалонов. И это еще раз напоминает нам, что автосалоны — это такой атавизм, который рано или поздно должен отсохнуть и отвалиться от мирового автопрома, остаться в таких удивительных местах, как Лос-Анджелес, может быть, Токио, может быть. И не потому, что это действительно что-то значит для мирового автопрома, а просто такая традиция. Ну, вот традиция собираться раз в два года в Токио для того, чтобы местные производители там друг другу что-то показали. Но вообще серьезные премьеры вот проходят уже вот таким образом в рамках закрытых отдельных мероприятий, где журналистам не нужно толкаться за то, чтобы посмотреть на одну тачку, на вторую, где производителю не нужно конкурировать с длинноногими блондинками, которые представляют конкурирующую модель на соседнем стенде, где все подчинено только одной единственной премьере. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, здравствуйте, Дмитрий говорит.
Дмитрий.
Слушайте, а вот про «Октавию», которую вы поедете сегодня смотреть, да, это получается какой-то глубокий рестайлинг у нее, да, или принципиально новый кузов будет?
Ну, позиционируется как новое поколение. Нет, платформа остается прежней, это MQB, вот, а все остальное должно быть совершенно новым, и интерьер, и экстерьер, ну...
Просто я где-то предварительно видел, там она где залеплена по дорогам ездит, да, там вроде дверные рамки такие же остались, то есть как
ну,
вот на...
Ну, понимаете, А7, вообще технически сейчас довольно сложно как-то вот описать критерии нового поколения. По-хорошему, я бы, конечно, да, считал новым поколением, наверное, переход автомобиля на иную платформу, но невозможно делать платформы раз в 8 лет новые. Тем более, когда есть Понятно. Такая прям вот крутая, как MQB. Поэтому, с точки зрения платформы, это тот же автомобиль. Но вы понимаете, что платформа — это не все. Платформа — это...
Ну, конечно, это, сейчас, небось, эти все будут электронные панели приборов, там на ней...
Ну, да, это само... Нет, такая цифровая приборка уже и у предыдущей была. С этим, ну, в смысле, у предыдущей, вот тот рестайлинг последний, который вышел, уже цифровая приборная панель. Тут дело в другом. А. Спасибо вам большое. Дело в настройках платформы, как настроена подвеска, в развесовке, салон и все остальное. Ну, поэтому... Если говорить о новом поколении, точнее, о переходе на новое поколение, как о переходе на новую платформу, ну, получается, что компания Volkswagen последние десятилетия ничего нового не делала. И все те автомобили, которые мы считаем, что они выходят, новые автомобили, это все всего лишь в той или иной степени глубины рестайлинги. Ну, потому что платформу однажды удалось сделать масштабируемую платформу в группе ВАК, MQB ее назвали. И все, и вообще все, что делает этот концерн, в той или иной степени построено на одной платформе. Поэтому, так, вот этот вопрос... Ну, еще мы послушаем, что скажут. Я так осторожно говорю от себя какие-то вещи, несмотря на то, что премьера состоится только сегодня в 19. И вот там-то вся основная информация и прозвучит. Значит так, я бы, с вашего позволения, еще немного поговорил бы о безопасности, о том, насколько безопасным и аккуратным и внимательным водителем вы считаете себя. Во-вторых, я думаю, что нужно провести краш-тест и вынести какое-то наше сформулированное общее решение относительно тех двух автомобилей, что мы гоняли, тестировали, не только сравнивая между собой эти два автомобиля, но еще и сравнивая их с зубастым квадроциклом российским. Как же он назывался? Стелс Гепард 850. Вот, как назывался мой. 850 — это объем. Прикиньте, 850 кубиков. И 69 лошадиных сил. Да, во всяком случае, квадроцикл точно сейчас трогать не будем, но будем трогать два пикапа. Isuzu D-Max и Mitsubishi L200. Вы уже пока можете думать, какой из них. Если бы вам случилось выбирать исключительно из этих двух автомобилей, вам действительно нужен был бы грузовичок, какой из них вы сделали бы своим? Подумайте над этим. А пока что я хочу поприветствовать тех, кто к нам только что присоединился, ведь это же начало нового часа. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. То, что не устареет, то, что всегда будет будоражить и затрагивать какие-то внутренние струны. Я так думаю. Ребят, хорошо, что вы зашли, а теперь проявите себя еще в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Считайте себя аккуратным водителем. Проголосуйте прямо сейчас, если вы не против. Нужно всего лишь набрать один из представленных телефонных номеров. 134-21-35. Да, всегда. 134-21-36. Иногда я аккуратен. И, наконец, 134-21-37. Никогда. Нет, я отвязный хулиган. Отвязный хулиган. 134-21-37. 134-21-35. Вы всегда аккуратный водитель. Без исключений. Всегда. 134-21-35. Иногда бывает так, что нет-нет, да и сорвусь. 134-21-36. И, наконец, отвязный хулиган за рулем. 134-21-37. Вы честно, не смущаясь и ничего не стесняясь, можете о себе сказать это. Да, я отвязный перец и плевать вообще на все. Я анархист такой за рулем. 134-21-37 тогда. По 495-му коду это просто обычные телефонные номера для голосования. Вот сейчас заодно мы и сравним, как тележеньки аудитория коррелируется с аудиторией эфирной. В тележеньке у нас 53-44-3. Всегда аккуратный 53, иногда 44, никогда 3. Никогда 3%. Вы всегда аккуратный водитель. Эфирное голосование продолжается. 134-21-35. Да, я всегда аккуратен за рулем. 100% внимания, 100% временных отрезков. Вот всегда. Иногда бывает, что сорвусь. 134-21-36. И, наконец, никогда. Я отвязный уличный дорожный хулиган. 134-21-37. Проголосуйте. По 495-му. Вот так вот мы и подошли к 7 часам 17 минутам. Ну что, остановлю голосование или пока нет еще? Нет еще. Нет еще. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Активно пока идет.
Роман, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Значит, по тесту, вот могу вам сказать, ремнем иногда не пристегиваюсь. Иногда. По обочинам никогда не езжу.
Так.
На бледно-розовый, ну слушайте, тут неоднозначно, знаете как, у меня просто был случай. Ну, такой. Угу. Я пропускал женщину с коляской на Ленинском проспекте.
Да.
Белым днем. Мне угу. в задницу одна курица въехала. И мне пришлось, чтобы... То есть она, ну, стоял, не ожидал, да?
Угу.
Она въехала, я еще, мне пришлось въезжать в Мерседес, чтобы до нее не догнать. Потому что она с такой скоростью. Мне, вот это вот по поводу проскакивания. Надо когда проскакивать, смотреть, что там сзади творится.
Ну, ну,
это может быть адекватный,
да.
А сзади может быть такой неадекватный, что как бы это...
Согласен.
Вот, да. А все остальное, ну, по телефону не разговариваю. Ну, если разговариваю, то по Bluetooth.
Ну, я слышу. Кстати, нормальная связь сейчас, несмотря на то, что да. громкая связь, все хорошо слышно.
И все тут лирическое отступление по поводу «Шкоды» там... Всем любителям «Шкода Октавии», покупая «Октавию», вы должны держать в уме, что будете все равно обслуживать «Ауди».
По цене вы имеете в виду?
Вообще, слушайте, я сам, у меня у двух товарищей «Ауди», а у меня «Вольво». Прям я вот иной раз радуюсь. Ну, не по-разному, можно сказать.
Очень нет, ярко. Но у вас-то выгода наступает только за счет того, что вы раз в 20 тысяч заезжаете, правильно?
Нет, Роман, мне машина не новая, да, и я как бы раз в 10, я вообще раз в 7,5 тысяч меняю масло, да.
Понял.
Ну, там, коробка раз в 30 тысяч, но как бы просто по стоимости запчастей, ну, вот. Ну, вот сейчас недавно был вопрос, они там свечи все хотели менять, я посмотрел так и думаю, господи, две свечи у меня комплект, 5 штук, вот.
Я понял. Вот. Ладно, хорошо, да, спасибо. Все, теперь точно остановлю голосование. Достаточно мы уже проголосовали и можем посмотреть, как интернет-аудитория отличается от эфирной аудитории, при том, что я думаю, что в какой-то значительной степени эти две аудитории пересекаются. Тем не менее, я всегда аккуратный водитель. В интернете ответил 53%, в эфире 29%. Прикиньте. То есть всегда аккуратный, в Телеграме 53%. Эфирное голосование. Всегда аккуратный 29%. Иногда бывает, что срываюсь, но только иногда. Телеграм 44%. Эфир 60%. Ну, можно сказать, что психологически и психически здоровых в эфире больше 60%. Ну, потому что идеальных людей не бывает. Вот я пограничные такие вот эти варианты всегда аккуратен, никогда не аккуратен, считаю, ну, немножко подозрительными такими, чуть-чуть подозрительными. Поэтому нормальных людей вот в эфире здесь, среди аудитории моторов, больше, чем среди аудитории Телеграм-канал. Ну, наверное, это и нормально. 60% в эфире я иногда, бывает, что и срываюсь. Отвязный уличный хулиган. 11% в эфире. 3% в интернете. Всего 3%. Видите, вот пограничных таких вот категорий здесь в эфире оказалось чуть больше. Ну, то есть 11%, елки, страшно, 11%. Отвязных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, тут вопрос, что значит считать аккуратным водителем, если водители, которые ездят, и, ну, извините за жаргон, тупят. Угу. Ну, вот, а есть те, которые ездят достаточно активно, у них ни одной аварии.
Ну, да. Нет, аккуратным, вот видите, я опять же, спасибо вам большое, если зайти в Инстаграм, и там, отвечая на упрек, что был на квадроцикле, типа, в кадре на квадроцикле уехал без шлема, и отвечая на эту претензию постом отдельным, я же там и задал несколько вопросов, которые можно, в общем-то, и считать параметрами аккуратности. Ну, там, проскакивание на желто-красный. Не на желто-зеленый, а на желто-красный. Разговор за рулем по телефону, когда ты телефон держишь в руках. Всегда ли пользуешься поворотничками? Всегда ли ты пристегиваешься? Там, ну, условно, туда еще много вопросов не внесено, но можно было бы. Пересечение сплошных линий. Да, остановка на светофоре за стоп-линией или перед стоп-линией. Превышение скоростного режима более чем на 20 километров. То есть знак висит 60, а вы едете значительно быстрее 80. Ну и так далее. Тут можно много привести параметров. Ясное дело, что аккуратность за рулем – это вопрос такой субъективный. И, безусловно, есть как бы... много противоречий, отвечая на него, мы можем столкнуться с противоречиями, потому что вот, ну, там, я некоторым параметрам, условно, вы можете о себе сказать, не соответствую, при этом у меня ни одной аварии, ни одной аварийной ситуации. А кто-то соответствует всем авариям, и у него за последние два года уже 4 ДТП, одно из которых тотальное. Поэтому тут, ну, ясное дело, что вопрос. Но, тем не менее, если инструментально подойти к вопросу аккуратности, инструментально, просто попробовать замерить среднестатистическую общую температуру по больнице, то вот эти вопросы сигнальные могут быть некими критериями изучения вот, и замера аккуратности. Да? Попробуйте, зайдите туда, в инсту, и посмотрите на эти вопросы, и попробуйте сами для себя ответить на некоторые из них. Вот как бы вы ответили на эти самые вопросы. Так, хорошо, значит, все выяснили. Эфир, голосование. Вы аккуратный водитель. Всегда 29%, иногда 60%, никогда 11%. Это вот то, что вы говорите по поводу вашей аккуратности. Теперь дальше. Давайте пойдем туда, где у нас настоящие внедорожники. Ну, в смысле, настоящие внедорожники для экономных людей. Кто-то сказал бы для нищебродов, но нет, конечно. Ну, как нищеброд за 2,5 миллиона приобретает автомобиль? Конечно, не для нищебродов, но для экономных, рачительных людей, которые умеют читать каждый рубль.
Краш-тест.
И вот, пожалуйста, у меня уже есть пара автомобилей. Не нужно сюда добавлять никого. Я не буду вносить сюда еще какой-нибудь элемент такой нестабильности в виде Хайлакса какого-нибудь или Амарока. Нет, это все, давайте, отдельные истории, и про них будем говорить отдельно. Сейчас конкретно я спрашиваю вас про два пикапа. Один из них... динозавр отечественного рынка. Один из них, вы помните, еще тритоном, когда он был. И, кстати говоря, в этом тесте, в этом сравнительном тесте, он реально стал тритоном. Мы утопили оба автомобиля, вода в салоне, все. Но это потом, отдельно. В общем и целом, L200 против Isuzu D-Max. Если вы не знаете, что такое Isuzu D-Max, ну, так голосуйте тогда просто какой-то подсознанием каким-то. Ну, просто подсознанием. Если бы сегодня вам пришлось выбирать для себя два рабочих грузовичка, два пикапа, которые, ко всему прочему, еще и должны были время от времени выполнять роль проходимцев таких. Ну, то есть не просто куда-то довезти груз, а довезти так, что уже как бы и дороги нет, а ты все равно поедешь. Вот в этих условиях вы предпочли бы L200. Это Mitsubishi 134-21-35. 8-495. Голосование проводится путем дозвона просто на обычный телефон. 8-495 и далее. 134-21-35 Mitsubishi L200. 134-21-36 Isuzu D-Max. Скажу честно, это было мое первое знакомство с Isuzu. Я помню письма какие-то с приглашениями в тест, но почему-то не получилось поехать. И поэтому с D-Max познакомился только сейчас. Скажем прямо, это один из самых грустных пикапов и вообще автомобилей, если смотреть ему прямо в лицо. Стоять вот так, смотреть в лицо, и это грустный автомобиль. У него грустное выражение лица. Mitsubishi наконец-таки компания сделала что-то с внешностью, и этот автомобиль похож на что-то современное. Ну, как-то, ну, так вот. Isuzu все-таки, да. Во-вторых, у Isuzu кто-то украл интерьер. Я прямо спросил своего коллегу Пашу Федорова, говорю: Паш, тебя воровали, похоже, ночью, пока автомобиль стоял во дворе. У тебя украли интерьер. Его нет. Там разительное отсутствие интерьера как такового. Все подчинено простоте и пустоте. Абсолютно утилитарная штуковина. Какая-то мультимедийка с шайбой центральной внутри, напоминающая мне какой-то автомобиль, но я не могу вспомнить какой, потому что он очень старый. Жесткий пластик. И при этом, внимание, и при этом кожаная отделка салона, что хорошо помогло, потому что когда салон был залит полностью, пришлось поднимать вещи с пола. Правда, мой MacBook был утоплен, к сожалению, вот. Но ничего, может, еще просохнет. Вот, пришлось поднимать вещи с пола, как бы в ногах задних пассажиров. и складывает на диван на задний. И это хорошо, что обивка салона кожаная. Ну да, там кожзам, но тем не менее нормально, что потом тряпочкой можно протереть. То есть при том, что отсутствие интерьера как такового, архитектуры какой-то там, пустоватое все внутри. Жесткий пластик. При этом кожаная отделка салона, электросиденье и кнопка запуска двигателя. То есть бесключевой запуск, электропривод сидений и кожаная отделка. Mitsubishi в максимальной комплектации запуск ключом, то есть нужно физически вставлять ключ. Тканевая отделка салона. Почему-то я не... Тканевая. Ну, хорошая ткань такая, плотная, все. Но при этом тканевая. И механические настройки сиденья, даже водительского, все равно механические, при том, что ребята из парка Mitsubishi утверждали, что это максимальная комплектация. Вот, ну, якобы она вот такая максимальная. Но при этом нормальная уже мультимедийка у Mitsubishi. Apple CarPlay нет ни там, ни там. Оба автомобиля, их мультимедийки, прочитывает телефон как iPod. Ну, в общем, музычку можно там послушать, больше ничего нельзя. У Mitsubishi, ну, более-менее понятный интерьер, там есть какой-то дизайн. Ну и, конечно, суперселект. Возможности на ходу. L200 действительно очень-очень впечатляют. Ну, прямо не очень-очень, но впечатляют. Нормальные. Давайте еще раз. Я понимаю, что это не самый популярный вид транспорта у нас, пикапы. Но, тем не менее, если бы вам нужен был грузовичок, как бы вы проголосовали? Сейчас некрасивая цифра, потому что 50 на 50. Это не голосование, ребят. Это не результат. А мне нужна разница какая-то. 134-21-35, Mitsubishi L200. Если бы вы выбирали грузовичок для себя, вы бы выбрали Mitsu. 134-21-36, Isuzu D-Max. 134-21-36. Лично для меня с этими пикапами, в частности с Mitsubishi, все более-менее понятно. То есть кто водитель, кто владелец, кто покупатель L200? Чувак, у которого либо нет денег, либо денег жалко на Pajero Sport, правильно? И поэтому покупаешь L200. Кто покупатель Isuzu D-Max, мне сложно сказать. Ну, правда, прямо скажем, сложно. Хотя и у этого автомобиля тоже есть неоспоримые преимущества, одно из которых скрыто у него под капотом. Но об этом после новостей.
Моторы.
Вот прямо сейчас важно отдать свой голос за один из пикапов, которые у нас уже в краш-тесте рубятся друг с другом с переменным успехом. И сейчас L200 опережает Isuzu вот как. 51% на 49%. 51% Mitsubishi, 49% Isuzu. Проголосуйте и вы тоже. Если знаете, тогда голосуйте как знаете. Если не знаете, голосуйте как вам кажется. Mitsubishi L200 134-21-35. Это краш-тест. Тест. Если бы вам нужен был грузовичок, крепкий грузовичок, да еще и с потенциалом проходимца, это был бы Mitsubishi 134-21-35. Isuzu D-Max, так он называется, 134-21-36. Все, голосование продолжается. Еще несколько минут я ему отведу, а пока послушаю вас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте, Дмитрий, снова звонил сегодня
да,
вам.
Да, Дмитрий.
Хотел вот два слова сказать про пикапы. А Toyota Hilux не рассматриваете вообще никак?
Нет, я рассматриваю, просто мы сравнивали и гоняли по грязище именно эти два пикапа, поэтому я именно про них, про эти два и спрашиваю.
Просто есть просто такой заметка про Hilux именно в экстремальных условиях работы. Угу. Не знаю, могу рассказать два слова.
Ну, давайте, спасибо вам большое. Вот как только доберемся до него, вот тут же и поговорим. Сейчас не хотелось бы размывать степень концентрации. Концентрации внимания нашего на этих двух парнях. Я знаю о существовании еще нескольких крепких парней в классе пикап, в том числе и представленных на российском рынке, но сейчас речь исключительно об этих двух парнях. Значит, что касается Isuzu, если мы говорим об этом автомобиле. У него в России, да, оба автомобиля собраны в Таиланде. Таиланд? В Таиланде. В Таиланде. Может быть, даже одними и теми же людьми на одном и том же предприятии. Я бы этого не исключал. Но было бы странно строить сразу несколько заводов, выпускающих пикапы. В России он представлен в одном единственном исполнении. 3 литра, 3-литрович, это турбодизель. выдает 177 сил. Я бы снимал больше. Ну, если уж у тебя турбина, ну так снимай больше. Нет, с 3 литров-то. Нет, 177 лошадиных сил, 3 литра. Либо механика, либо автомат. В нашем случае был автомат шестидиапазонный. Крутящего момента 430 ньютон-метров. И здесь, по-моему, с Митсу он совершенно четко пересекается по этому показателю. А что у него еще? У него 235 миллиметров клиренса. У него максимальная скорость 170, но максимальная скорость здесь вообще не имеет значения, потому что, ну, представить себе, что ты хочешь выжать максимальную скорость из грузовичка с рессорной задней подвеской, это было бы странно. Значит, кстати, по подвескам, в какой-то степени, я не знаю, о чем это должно говорить, но тем не менее, грузоподъемность у Isuzu на несколько килограммов больше, при том, что листов в рессорах у Isuzu 3, а у Mitsu 5. Поэтому, ну, Mitsubishi как-то, его инженеры недооценивают его грузоподъемность, но тем не менее. Значит, максимальная 170, расход в смешанном цикле должен составлять 8 литров. В нашем случае, в городе 9,2, в нашем случае оба пикапа показывали расход где-то в пределах 9,5 литров дизельного топлива. Длина. Давайте еще посмотрим на такой параметр, как длина, потому что это параметр удобства эксплуатации автомобиля в городских условиях. 5 метров 29 сантиметров. Это Isuzu. По моим ощущениям, Mitsu длиннее, но при этом 5,22. Представляете, 5 метров 22 сантиметра. То есть Isuzu длиннее оказался. Это удивительно. А колесная база, кстати, колесная база 3 метра у Mitsubishi и у Isuzu 3 метра и 9 сантиметров. Да и колесная база у него больше. Удивительно. Вот совсем удивительно. Ну ладно, хорошо, окей, все, я согласен. Дальше, по Mitsubishi. У Mitsubishi два варианта исполнения L200 в России. Либо 2,4 154 лошадиные силы, либо 2,4 181 лошадиная сила. Вот это как раз был наш вариант. А такой мотор доступен только в максимальной комплектации InStyle. И значит, действительно, у него и тканевый салон, и ключевой запуск, и механические настройки кресел. Это все и есть максимальная комплектация. При этом сил чуть больше, 181 сила, 430 ньютон-метров, ровно такой же момент. 220 клиренс, у Isuzu 235. Что у нас еще? Ну, тоже турбонаддув. Динамики я не вижу. По расходу я уже сказал, это примерно те же 9,5 литров был расход топлива. По грузоподъемности. Каждый из них в районе 900 килограммов может вести. 900 килограммов, ну, вот такой вот это для того, чтобы автомобили не считались еще отвязно грузовыми с точки зрения их классификации. И стоимость, это, наверное, тоже немаловажный момент. Старт цены на Mitsubishi L200 2 миллиона 69 тысяч рублей. 2,69. Это 2,4 механика, 154 силы дизель и полный привод. Для Isuzu это уже сразу 2 миллиона 245. То есть, если нужен просто утилитарный пикап, вот без заездов там, в комфорт, опции, еще что-то, просто пустой грузовичок, здесь, конечно, Mitsubishi выглядит привлекательнее, во всяком случае, с точки зрения цены. Максимально укомплектованный L200 — это 2 миллиона 702 тысячи рублей. Максимально укомплектованный Isuzu — 2 миллиона 595. То есть, 2,6, 2,7 примерно. Но только... ну, в общем, там есть нюансы, как я уже говорил, по интерьеру, отсутствующему у Isuzu, и по отделке салона кожей, электроприводам, отсутствующими у Mitsubishi. В общем, есть из чего выбрать, есть над чем поломать голову, и в результате, ну, елки-палки, ну, что это такое? Голосовали, то Isuzu чуть-чуть опережал, то Mitsubishi, в результате снова 50 на 50. В общем, ни рыба, ни мясо результат, нужно сказать. А кто за кого яростнее голосовал? Яростнее голосовали за Isuzu. Я имею в виду, повторных голосов было больше за D-Max именно. Я напомню, у нас в голосовании учитываются только уникальные звонки. Это вот с одного телефона, когда вы звоните, один раз. Вот этот звонок учитывается, идет в проценты. А все повторные звонки, они считаются, их количество, но на процентное соотношение они никак не влияют, повторные звонки. Так вот, повторных звонков за D-Max было больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что вам нравится его мотор, потому что мотор Isuzu — это тот самый мотор, который устанавливается на коммерческие грузовички, не очень большие. И по уверению специалистов, это как раз тот случай, тот редкий случай, когда мы в нашей современной автомобильной практике можем воочию посмотреть на миллионники, ну, на моторы, потому что мотор – это, пожалуй, самая неубиваемая часть Исудзу и одно из главных его достоинств. Что касается проходимости, оба автомобиля показали себя неплохо. Оба автомобиля для обоих пикапов непроходимым оказался только брод в реке. Собственно говоря, там-то мы и утопили оба автомобиля. Кстати говоря, я открыл еще одну категорию сравнительный, вот критерий сравнения автомобилей. Это скорость затопления салона. Скорость затопления салона у Mitsubishi значительно ниже, чем у Isuzu. Если это вам когда-нибудь пригодится, если вы планируете переправляться вброд и там долго-долго сидеть и находиться в воде таким образом, что нижняя кромка двери, то есть порог и нижняя кромка двери у вас находится под водой, так вот вода в салон Mitsubishi начинает поступать значительно позже, чем в салон Isuzu, и больше того, сначала топится водительское место, вот пространство, педальный узел, где-то вот там вот через педальный узел, через все это поступает вода. То есть автомобили были так притоплены, что у нас через как раз технические отверстия, вот там, где рулевое, где педали, оттуда стала поступать вода. Было так надежно утоплено только водительское место, немножечко пассажирское, переднее. Сзади вообще все было, по-моему, сухо. Сзади в Mitsubishi все было нормально. Isuzu был подтоплен полностью. Вода как-то поступала так хитро. Я так понимаю, что через недостаточно уплотненные двери, то есть уплотнители слабенькие, не справились с этим. Вода поступала полностью в весь салон. Mitsubishi честно выдержал прям вот долго. По этому критерию L200 тоже молодец. Ну и плюс он действительно зубастый внедорожник. Ко всем прочим своим достоинствам. Понижающий ряд передач, блокировки, трансмиссия Super Select. Все это привело к тому, что справился с легкостью со всеми задачами. С грязью, с очень глубокой грязевой колеей, затопленной водой, с песчаными ловушками, с переваливанием через крутые холмы, резкие смены вот угла, сначала подъем, потом резкий спуск, вот с этим совсем. Все прошли оба автомобиля, прямо скажем. Поэтому можно сказать, что они здесь примерно равны, но L200 делал все с легкостью. Ну, чуть легче, ему не приходилось напрягаться там, где Isuzu шел уже на пределе. То есть я видел, как Паша раскручивал автомобиль там до 4,5, до 5, наверное, тысяч оборотов, чтобы проехать через грязевые ловушки. L200 делает это на 2000 оборотов. Ну, просто, не, просто тип привода и трансмиссии, полный привод так работает, что не нужно особо насиловать двигатель для того, чтобы преодолеть все это. В результате 50 на 50 у нас все, голосование закончилось. 50% Mitsubishi L200, 50% D-Max. Вот за что голосовали, как голосовали. Вот как голосовали, такой результат.
Моторы.
Щели надо было солидолом обмазывать, кот пишет. Какие щели? Еще раз, вода в Митсу, вода поступала не через дверные проемы. Вода в Митсу поступала через моторный отсек и педальный узел вот оттуда. Что там надо было солидолом промазывать? Вы не услышали меня. Затопление было таким, что вода через моторный отсек шла в салон, а вовсе не через двери. Можно было, конечно, солидолом там что-то обмазать, но никто же не планировал там стоять в воде 20 минут, пока то все, пока нужно было. Зато трос, по моему наставлению, тросы мы навесили заранее на автомобиле, потому что когда все эти проушины под водой, то, конечно, невозможно было бы вешать тросы. Тросы мы навесили заранее на автомобиле, уже с тросами навешанными, со стропами динамическими, мы уже заезжали в эти броды, и, в общем-то, там все и осталось. Ну, в смысле, автомобили потом выдергивали. Что такое суперселект? Николай, можно я не буду вам особо долго здесь рассказывать? Это такой тип коробки, тип трансмиссии у Mitsubishi. Эта трансмиссия называется суперселект, которая позволяет автомобилю на полном приводе, обычно заднеприводному автомобилю, на полном приводе фигачить до 100 км в час, и все на свете, и очень правильный момент перебрасывается, и блокировка межосевая у него очень правильная. Так что, ну, нормально. Есть у кого-то из пикапов определенные требования, например, только Евро-5. ну, по этим пикапам, честно говоря, у меня, я, вот, ну, наверное, можно здесь найти какие требования по экологии, но вот так вот сходу я вам не отвечу по ним. Ну, честно, не отвечу. Так, дальше что еще? Выиграл майку, что за тачки, когда... Позвонят обязательно, не волнуйтесь. Мышел. Я ваш телефон сейчас скопирую, запишу и обязательно передам. Дальше. У кого-то определенное требование. Это было... Смотрел выходных RAV4. Прошлый век. У меня прокатный полуседан. Наверное, полуседан. Современнее выглядит в салоне. Серж 3.0 не готов комментировать RAV4, просто потому что у меня... Я с ним еще не знаком. Это... Ну... Вот, поэтому я... Так я с удовольствием слушаю вас, доверяю вашему мнению, но еще пока что не знаком с этим автомобилем. Смотрите, какая история. Еще у нас... С вами сегодня должно случиться яркое событие. Вот помимо всего грязевого, помимо всего полноприводного, у нас еще должно произойти яркое событие, которое произойдет, случится сегодня в 19.00 по среднеевропейскому времени. Произойдет оно в Праге, в каком-то центре там, ну, в общем, в Праге. Это будет мировая премьера нового поколения Skoda Octavia. И в этом смысле у меня к вам вот какой вопрос. Вы, шкодоводы, Октавия Любы, скажите мне, пожалуйста, чего вы ждете от нового поколения? Давайте поговорим об Октавии немного, потому что сегодня закончится история нынешнего поколения Skoda Octavia. Сегодня все ваши новые Окташечки, и в том числе, да-да, именно ваши, которую вы сегодня едете к дилеру забирать, сегодня ваша новая Окташечка станет старенькой, потому что мы обретем новое поколение. И в этом свете похвалим, поругаем о достоинствах, недостатках, чего ждете от нового поколения, что должно было бы измениться, вот об этом прямо сейчас.
Моторы. Автопром.
7373948, здесь можно, конечно, сообщениями, но лучше было бы в эфире поговорить с живыми людьми, живыми владельцами, настоящими или будущими, или даже прошлыми. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, всем привет.
Да, вот приветствую.
Я такой шкодовод по неволе, можно сказать, значит, у меня 5 лет до этого была Jetta.
Да? Так, да.
Вот, и я бы с огромным удовольствием купил бы ту же самую бюджету, кабы ее бы не сняли с производства в Калуге, да, и сказали, ну, дружок, ну, вот через дорогу, впереди Октавию, то возьми, ну, то же самое.
Так, я думаю, что Октавия действительно лучше и интереснее предложение, чем Jetta.
Вы знаете, ну, а вот мне почему бы нет? Я бы с удовольствием взял бы Jetta обратно, а Октавию бы нет.
А Октавия лифтбэк? А у вас багажник почти 600 литров? 600 литров багажник и лифтбэк?
Вот категорически согласен. Почему-то двигатель 1.4-150 придушенный. Вот у меня был 125-й такой же. Он наехал, а этот придушенный. Дальше, да, лифтбэк шикарно, замечательно, да. Дроссельную заслонку по гарантии меняют второй раз. Да, то есть вот зачем мне это дело на 38 тысячах год и два месяца в машине, я не очень понимаю.
Ну, я не понимаю тогда, в чем была бы разница, потому что у вас Jetta технически тот же самый автомобиль был. Ну, тоже, та же коробка, тот же двигатель.
Но почему-то этот товарищ, собранный в Мексике, 5 лет проездил и ездит сейчас у друга, да, и
я
он
понял.
Меня восхваляет и благодарит.
Понятно.
Вот, не знаю.
Я понял, тогда, значит, вы просто с негодованием смотрите на компанию Volkswagen, когда она сделает для вас нормальный автомобиль по нормальной цене. Я имею в виду Jetta. Ну, то есть вы просто в душе ваговод, а не шкодовод. Ну, в смысле, это нормально. Это абсолютно. Я знаю BMW-водов, Porsche-водов, Audi-водов. Есть и ваговоды. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, на самом деле, от Skoda, в принципе, жду поставок в Россию суперб-комби, который Scout. Очень уж он интересный внешний, и салонный.
Вы понимаете, что вам его привезут, и это будет стоить как Audi?
О, к сожалению, да. Что поделать?
Ну, а вы возьмете за такие деньги?
Не, ну я не думаю, что он будет 4,5 стоить, как там шестерка, да, условно говоря.
Ну, 3,5 будет стоить.
Да, ну, мне кажется, в пределах 3 будет, нет?
Ну, нет, в пределах 3 нынешние наши российские, в пределах 3.
Вот, а от новой Октавии что можно ждать? И классный автомобиль за свои деньги, это, мне кажется, лучшее предложение сейчас. Соответственно, они его сделают еще более лучшим. Вот и все, сделают.
Знаете, как...
Да, электроники.
Согласен, вот как часто, не часто, но так бывает иногда, когда вот есть некий бестселлер, там, условно, там, XC90, да, первое поколение, которое там, то ли почти 12 лет выпускалось. И вдруг заявляется новое поколение XC90. Ты думаешь, ну хоть бы не испортили. Потому что такой был запас конструкционной надежности, дизайнерской надежности, всего. Такой запас. Думаешь, ну вот, ну главное, не испортили бы то, что уже было. Улучшайзинг — это, конечно, хорошо. Но вот, ну, не испортить только бы. Что в «Октавии» бы не испортили бы? Но я понимаю, что компания «Шкода» надежно оседлала конек лифтбеков. Это единственная в мире компания в масс-маркете, которая дает значительно больше, чем любой другой конкурент в сегменте с точки зрения объемов, удобства эксплуатации этих объемов, насыщенности маленькими штучками, такими удобными нюансами, которые в конечном итоге и создают общее ощущение от комфорта и практичности автомобиля. Да, я говорю о Simply Clever сейчас, вот этом пакете интересных штуковин таких, которые улучшают жизнь водителей и пассажиров. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, чтобы быть кратким, жду, с нетерпением жду вот новых лагов, во-первых, и «Октавии» новой. И «Джетта» же тоже должна новая скоро появиться, да, у нас?
Вообще у нас много всего должно быть. «Соната» и... сейчас будет презентация 20-го числа.
Нет, именно про «Ваги», про «Ваги».
А, именно немцы, да.
Да, и вот такое от себя пожелание. Ну, самое главное, чтобы быстрее локализация была, соответственно, чтобы цены были пониже, да, наши,
да,
были цены.
Да.
И чисто внешне, по-моему, кстати, вот «Джетта» уже приближается. Еще бы вот «Рапид» бы вот под А3 бы немножко подкатили бы. Вот более такой аудюшный, такой вот немножко как раздутый чуть-чуть.
То есть
вот
перескочить, вот перескочить ступеньку конкуренции с «Вагами» и начать сразу конкурировать с «Ауди» в дизайне.
Ну, хотя бы внешне, дизайнчик чуть-чуть добавить, вот так вот.
Понял, хорошо. А, в смысле, чтобы он хотя бы был там. Ну, в смысле, извините, пожалуйста, а дизайн-то есть у вас? Так вот же новое поколение. Нет, ну новое поколение, это понятно. А дизайн у вас есть вообще? Можно немножечко... Где ваш дизайнер, главное? Дизайнер, укусите этот автомобиль. Пусть он немножечко, ну, укусите, чтобы у него появилась какая-то дизайнерская инфекция. Ну, что-нибудь, потому что ведь это автомобили удобные. Да, конечно. Это автомобили вместительные. Безусловно, всегда такими были. Это автомобили практичные. Это автомобили интересные с точки зрения мелких нюансов каких-то. Там есть мысль есть такая вот создать удобную среду обитания. Но дизайн все как-то оставался где-то там. Вот что касается... А с другой стороны, вы знаете, я сейчас думаю, а с другой стороны, ведь чем ярче вещь, объект, чем изощренней, чем уникальней, тем быстрее это приедается. Ну, тем быстрее это выходит из моды, тем быстрее это теряет свою актуальность. Чем ярче, чем самобытнее, чем вот это... Вдруг в какой-то момент бамс, и все. Ну, вот уже яркость твоя, она уже никому не нужна, и ты становишься просто каким-то... А вот форма шара, так энергетически оптимальная форма, то есть форма яйца куриного, никогда не устареет. Вот ровно «Октавия», мне кажется, своим дизайном, это такая вот попытка сделать что-нибудь такое, чтобы оно было удобное, практичное, классное, и при этом... Ну, нет, невзрачное — неправильное слово. Спокойное. Вот, спокойное, чтобы оно было. Чтобы оно как бы... Чтобы не приедалось особо сильно, и чтобы, ну, не надоедало, не выходило из моды. 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира. У нас сегодня с вами мировая премьера нового поколения «Шкода Октавия» в Праге. Оттуда стану вести прямую трансляцию. Вы первыми увидите, как это выглядит снаружи, как это выглядит внутри, в тот момент, когда мы получим доступ к автомобилю. А пока что ваши ожидания от нового поколения и вот что бы там должно было быть изменено. Да, доброе утро.
Роман, доброе утро. Александр, Kia Sorento Prime. На нем еду в сервис «Шкода» за своей рабочей «Шкодой», который по гарантии меняют уже второй раз. Ну, термостаты, короче, не работают, меняют вместе с помпой. Но это ладно. Я жду «Шкоду». В принципе, наверное, через год, через два планирую менять свои «Сорента Прайм». Именно мне нужна «Шкода» в кузове «Универсал» с дизельным двигателем, экономичная, комфортная. Но главное, хотелось бы, чтобы они только вот климат-контроль и обогрев сидений и прочее вот эти не запрятали в стеклянные эти планшеты, угу. где 2-3 раза пришлось бы выискивать там климат, включать себе обогрев там или обогрев руля, или климат-контроль менять. Потому что мы часто пользуемся, раз, повернул кружочек, и все. А не, чтобы не залазить, как в «Вольвах» те же самых по нескольку раз. Вот, вот это бы хотелось. А так, чтобы была шумоизоляция получше, универсал обязательно, чтобы можно было полежать в машинке, выспаться ночью где-то на природе, экономичность, комфорт. И вот для меня вот очень жду эту машину, хочу посмотреть.
Понял, есть такое дело. Спасибо, да, принимается. 7373948, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Присоединяюсь к предыдущему товарищу, который просит универсал в Россию. Я тоже очень хочу универсал, тоже езжу на входе. Вот сейчас еду. 5,7 расход, шикарно по трассе.
Роскошно.
Еду честно, 110 километров. В час ничего не нарушаю.
Вы, я понял. Вот.
И хотелось бы еще, конечно, ну, не знаю, у меня вторая же это самое, нет адаптивного круиз-контроля. Вот если был бы адаптивный круиз-контроль, было бы вообще замечательно.
О, ну, в этом точно будет все, потому что автомобиль новый, в смысле, платформа предыдущая, но с точки зрения техники и технологий это будет совершенно актуальный автомобиль. Здесь даже не нужно открывать информацию предпремьерную для того, чтобы понять, что это будет да. Проблема с универсалами, ребят, в другом. Проблема с универсалами в том, что при нынешнем уровне цен на универсалы, когда вам привозят нормальный, действительно, универсал, да еще и с дизелечком, в результате стоимость его такова, что начинает конкурировать с кроссоверами, а вы, не будь дураками, идете и приобретаете кроссоверы. Поэтому эта формула уже мною выведена давным-давно. Вы любите любить универсалы, но не любите их покупать, а для этого их не нужно привозить, чтобы их любить.
Моторы. Движение.
554-308. Вот ровно столько сейчас автомобилей в столице. В начале программы 2 часа назад их было 161 тысяча. Если говорить о баллах, уже накопилось 4. Пожалуйста, ленинградочку не занимайте. Я сейчас поеду в Шарик. Ладно? Потому что потом мы прилетим в Прагу, а потому что потом в 7 вечера я начну рубить вам прямую трансляцию везде, где только можно. С мировой премьеры «Шкода Октавия». С красивым, интересненьким дизайном. Договорились? Обратно вернусь в среду, и тогда уже будут все эфирные подробности в моторах. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.